радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Гуреева.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Мария Розанова и Андрей Синявский.
Ну а затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского с рассказом о творчестве великого рок-гитариста Джимми Хендрикса.
Путешествие по швейцарской кухне в программе Александра Генниса «Колобок» во второй половине часа.
Я бы даже сказал, по швейцарским кухням во множественном числе, ведь Швейцарию населяет несколько народов.
Да, можно сказать и так. Ну, а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов.
Итак, примерно минут через 10 на волнах «Радио Свобода» новейшая музыкальная история. Ну, а сейчас мы начинаем с программы «Короткие истории о любви». Слово нашей коллеге Марьяне Арзумановой.
Короткие истории о любви. Мария Розанова и Андрей Синявский.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, вернусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Рассказывать о любви этих людей и о том, что они вкладывают в это понятие, лучше всего их собственными голосами.
У меня где-то к семье немножечко средневековый подход, я бы сказала. Средневековый капиталистический подход. Это не домострой, просто я заметила, что вот во Франции, скажем, на нашем рынке, выхожу я на рынок, стоит рыбник. Рыбник торгует рыбой. Рядом стоит его жена, рыбница. Рыбница получает деньги. Рыбница рыбу режет и чистит. То есть общее производство. Ничто так не держит семью, ничто так не держит брак, как общее дело. Вот как только люди начинают делать общее дело, тут же становится ясно, что какой-то кусочек этого дела он делает лучше, а какой-то кусочек этого же дела она делает лучше. Им становится друг без друга, ну, никуда. Вот тут они становятся единая плоть, где он одна рука, а она другая рука.
Из книги Андрея Синявского «Голос из хора», написанный в лагере, звучат голоса Андрея Донатовича и Марии Васильевны.
В лагере жена становится не только мечтой, но предметом рассуждения, философии.
В дополнение к теории о чистоте породы, мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально. И не в силу только духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле плотская жизнь значительно сложнее и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге едина плоть.
Андрей Синявский, писатель, литературовед, критик, публицист, отбывал срок в лагерях строгого режима за то, что публиковал за границей свои признанные судом антисоветскими произведения.
Когда Синявского арестовали, его сыну было 8 месяцев.
Мне всегда хотелось спросить у Егора, откуда ты? Но он тогда еще не умел говорить. И если бы мы сейчас жили вместе, это не он меня, а я бы его донимал на тему «Зачем? Почему?», чтобы с его помощью дознаться до правды, которую мы, взрослые, уже забыли.
Мария Розанова.
Когда я первый раз приехала в лагерь, а меня опекали старые лагерники. Шаламов мне рассказывал про лагерь, Домбровский мне рассказывал про тюрьму, ссылку, это самое, Наталья Ивановна Столярова, вот они меня опекали, мне все объясняли, как там будет, и в основном, как там плохо, как там голодно, как там трудно сохраниться. И я вот приезжаю первый раз в лагерь, нагруженная чем-то, какими-то харчами, у меня трехдневное свидание впереди. Я думаю, как я буду вот его жалеть, холить, лелеять. И вдруг входит Синявский, тощий, бритый, такой с провалившейся мордой, но глазки горят, и он говорит: «Машка, здесь так интересно». Он вдруг увидел мир с другой стороны. Он вдруг увидел массу интересных, и вроде бы путешествовали мы с ним много, людей много повидали, самых разнообразных вот в этих путешествиях по стране. И вдруг он увидел это все в концентрации, потому что лагерь – это еще концентрация характеров, это концентрация историй, это концентрация каких-то силовых полей, которые окружают человека, в которые человек попадает.
У меня все интересное, что происходит внутри и вокруг, имеет тайную сноску рассказать тебе. И я настолько привык все это сносить с тобою, что такое направление предметов к тебе и дает им смысл.
Мы готовились к этому аресту и к этому лагерю 9 лет. В ту минуту, когда мы отправляли за границу первую вещь Синявского, мы совершенно точно знали, что уйти от расправы не удастся. И мы точно знали, что мы будем продолжать свое дело. Забота была в другом. Вот в одном из писем Синявский мне пишет, что как бы не превратился лагерь в пустое проживаемое время. Это был действительно потрясающий ход. Писали мы с ним вдвоем. И представляете себе, как было интересно. Я приезжаю на свидание или пишу письмо. В письме, так сказать, излагаю какой-то сюжет, который мог бы быть интересен журналу «Декоративное искусство». Мужик там пропадает без дела в лагере. Ну что, ну грузчиком работает. Разве это дело? Это ж не дело. Это так, это трата времени. Так вот, когда он начал, вот я ему присылаю фразу, а он мне в ответ фразу какую-то. Потом из этих моих его фраз что-то такое завязывается. Потом какой-то кусочек едет туда, кусочек едет обратно. Потом это все складывается, перепечатывается на машинке, пишется сверху Мария Розанова, несется в журнал. Синявский живет в лагере, а его строчки, которые вот он там 3 месяца тому назад писал, вдруг он читает в журнале. Причем мы всегда точно знали, кто какую строчку написал, кто первый сказал «мяу». Отдохнуть друг от друга не удалось.
Синявскому разрешалось только 2 письма в месяц, и его единственным адресатом была жена. Спустя годы, когда Андрея Синявского уже не было в живых, Мария Розанова составила 3-томник, озаглавленный 127 писем о любви.
Я часто берусь за письмо не потому, что имею намерение написать себе что-то серьезное, а просто прикасаюсь к листку, который ты будешь держать.
И где-то растет сын.
Егор написал в письме: «Я хочу, чтобы ты мне нарисовал меня, а я тебе нарисую мяч». Бесподобная фраза по изяществу композиции. Ожидаешь, а я тебе нарисую тебя. Он совсем и не тебя, а мяч. Так и летает этот мячик из одного конца фразы в другой.
Жизнь действительно стала намного интереснее. Мы поняли, что у нас очень мало времени, потому что в любой момент... Все может оборваться, и поэтому надо свое время беречь и провести его с интересом.
В письмах Синявский очень много внимания уделяет литературе.
Письмо. И в письме вылавливается все, что касается маленького сына, невиданного сына.
Из письма: «Сейчас Егор уложен, и я опять почитал ему Киплинга, на сей раз про слоненка. И вдруг, когда началась вся эта история с крокодилом, и бедному слоненку стало очень больно и трудно, Егор прижал кулачки к носу и так захлопал круглыми полными слез глазами, что я не выдержала и стала его утешать. Не огорчайся, Егорушка, ты же знаешь, что все это хорошо кончится, и крокодил слоненка не съест. Мы же много раз читали эту сказку. А вдруг сегодня у него не хватит силы удержаться, и он свалится в речку, и все». Какова реплика Егора по поводу слоненка, который в новом прочтении может не выдержать и свалиться в реку? То есть литературный сюжет обладает способностью вечного осуществления, для чего снова и снова требуется приложить усилия, чтобы все произошло именно так, как должно быть.
И вот что услышал человек, уже освободившийся, вернувшийся от своего сына.
Вернувшемуся из лагеря. «Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это ты».
Это сказал 5-летний мальчик, никогда не видевший отца, но думавший о нем, но помнивший все время, пока тот сидел.
Мария Розанова.
Братцы, не надо понимать слово «любовь» в таком, я бы сказала, узком смысле. Любовь, 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 морковь. Дело в том, что слово «любовь» включает в себя очень много любвей. любовь к ветру, любовь к солнцу, любовь к птицам, любовь к женщинам, любовь женщин к мужчинам, любовь к детям, любовь к собакам, любовь к кошкам, любовь к очень многим вещам, в том числе любовь к литературе. Когда я готовила эту книжку, один из вариантов названия был такой: «127 писем о любви», и маленькими буквочками я хотела приписать на титуле «К литературе». На обложке нет, а на титуле – да. Потом я поняла в процессе работы, что это гораздо больше, чем любовь к литературе. Это любовь к миру, к человечеству, это интерес. Любовь – это интерес ко всему тому, что происходит вокруг.
Начиная с 1989 года, Синявский регулярно приезжал в Россию. Официально он был реабилитирован в 1991 году. Андрея Донатовича Синявского не стало 25 февраля 1997 года. Мария Васильевна Розанова живет в Париже.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней.
Короткие истории о любви. Мария Розанова и Андрей Синявский. В передаче звучали отрывки из книги Андрея Синявского «Голос из хора», записанной автором и его женой в 1977 году в парижской студии «Радио Свобода».
Когда я вернусь.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела наша коллега Марьяна Арзуманова. Кстати, это любимая моя песня Галича, которую я завершила.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления, в нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну, а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Мы обращаемся к творчеству Джимми Хендрикса.
Ноября 1942 года в Сиэтле, штат Вашингтон, родился Джонни Аллен Хендрикс, впоследствии переименованный отцом в Джеймса Маршалла, но ставший известный всему миру как Джимми Хендрикс. Бог и дьявол электрогитары, гений, чье влияние признают чуть ли не все рок-гитаристы планеты, революционный новатор и виртуоз. В венах Хендрикса тек ураганный коктейль из африканской, ирландской и индейской крови. Играть он начал еще в детстве, а первым его инструментом стал найденный на помойке обломок гавайской гитарки с одной струной. В школе Джимми играл в нескольких группах, а окончив ее, неожиданно завербовался в армию, откуда уволился в 1962-м, после того, как повредил лодыжку во время прыжка с парашютом. В 1965-м Хендрикс сколачивает команду Jimmy James and the Blue Flames, которая выступает в клубах нью-йоркского Гринвич-Вилледжа. В одном из них юного Хендрикса замечает Чес Чендлер, музыкант британской группы Animals, и уговаривает перебраться в Лондон. Собранная в Британии группа называется уже по имени лидера – The Jimi Hendrix Experience. Ее концерты производят настоящий фурор. Знаменитый блюзмен Джефф Бек, посетив один из них, сказал:
После того, как появился Хендрикс и сделал то, что сделал, все мы стали выглядеть как компания библиотекарей.
В сцене звезда Джимми Хендрикса вспыхнула так ярко, а главное так неожиданно, что широкой публике Хендрикс казался чем-то вроде инопланетянина, который взялся непонятно откуда, буквально свалился на голову. А между тем, прежде чем стать мировой знаменитостью, Джимми Хендрикс переиграл в качестве сессионного музыканта с огромным количеством других исполнителей. Он стоял за спинами таких звезд, как Литл Ричард, Айк и Тина Тернер, Сэм Кук, Кертис Найт и многие другие. Это была тяжелая, порой унизительная, но ничем не заменимая школа профессионального мастерства. В 1967-м на концерте в Лондоне Джимми Хендрикс впервые применил свой коронный сумасшедший трюк – поджег гитару, продолжая играть на ней. После покорения Великобритании трио Джимми Хендрикс Experience приглашают в Америку на престижный фестиваль в Монтерее. Здесь тоже не обошлось без сожжения стратокастера. Правда, на этот раз варварское глумление над инструментом в телевизионном ролике увидел весь мир. Увидел и восхитился. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody up in this world. Джимми Хендрикс прожил в статусе звезды мирового уровня очень недолго, каких-то 4 года. Но за это время он сделал для современной рок-музыки столько, сколько не удавалось целым легионам других одаренных и известных гитаристов за десятилетия. Звуки, которые рождала его гитара, не имели аналогов. Приемов игры, которые он с легкостью изобретал в огромнейшем количестве, хватило бы на несколько гитарных школ. Джимми запросто играл коленями, локтями, зубами, держа гитару над головой или за спиной. Он постоянно экспериментировал со звучанием и с музыкальными стилями. Ему не было равных. Ни до, ни после. Живший, как и большинство его ровесников, чрезвычайно быстро, Джимми Хендрикс умер молодым. В 27 лет. В этом же возрасте и под тем же причинам ушли из жизни еще два культовых героя эпохи хиппи – Джим Моррисон и Джанис Джоплин. Хендрикс скончался в лондонской гостинице ранним утром 18 сентября 1970 года от передозировки, захлебнувшись собственной рвотой. После смерти Джимми Хендрикса осталось огромное количество неизвестных концертных и студийных записей, которые издаются до сих пор, еще раз подтверждая его бесспорный статус величайшего гитариста 20-го столетия.
Джимми Хендрикс, великий рок-гитарист на волнах Радио Свобода в программе Александра Вороховского «Новейшая музыкальная история».
А для вас Хендрикс действительно велик?
Не то слово, абсолютно велик. В свое время я даже на гитаре начал играть, учиться исключительно под влиянием музыки Джимми Хендрикса. Вообще его жизнь, музыка и смерть – это жизнь и смерть легенды мировой культуры, так же, как и тех музыкантов, которых упомянул Александр Бураховский, Джанис Джоплин и Джима Моррисона. Пусть только примером для идущих далее специалистов, всех музыкантов и не только их, будет именно музыка этих людей, а вовсе не смерть их от наркотиков в самом цветущем возрасте.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах введен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями и оползнями, вызванными тайфуном Дуриан. Жертвами бедствия, по последним данным, стали около 700 человек. Расследование смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко выходит за пределы Великобритании, заявил в воскресенье британский министр внутренних дел Джон Рейд. В пятницу следы полония-210, которым был отравлен Литвиненко, обнаружили у его вдовы и итальянского знакомого, с которым он встречался незадолго до своей болезни. Угрозы их жизни нет. В иракской провинции Анбар американская авиация нанесла сегодня утром по предполагаемому укрытию повстанцев удар. Как сообщило командование войск США, погибли 6 боевиков, есть жертвы среди мирного населения, 2 женщины и ребенок. В Афганистане смертник взорвал бомбу рядом с военным автомобилем сил НАТО. В результате взрыва и стрельбы, которую открыли в ответ военнослужащие, погибли 2 прохожих, более 10 ранены. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет госпитализирован с сердечным приступом. По сообщению врачей, Пиночет, которому 91 год, находится в серьезном, но стабильном состоянии. В Бангладеш десятки людей были ранены сегодня в результате столкновений полиции с демонстрантами. В столице Даки около 20 тысяч человек пытались заблокировать транспортные магистрали, требуя реформы избирательного законодательства. В Пермском крае выборы депутатов законодательного собрания нового субъекта Российской Федерации признаны состоявшимися, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сборная России выиграла теннисный кубок Дэвиса. В воскресенье в 5-м решающем матче финала российский теннисист Марат Сафин в 4 сетах обыграл аргентинца. Сборная России завоевала трофей во 2-й раз после победы над командой Франции в 2002 году.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях социолог Леонид Седов.
Задать вопросы гостю, ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» предлагаем вам программу «Колобок». Это кулинарное путешествие Александра Гиннесса. Сегодня речь пойдет о швейцарской кухне.
С тех пор, как Ганнибал и Суворов доказали, что Альпы проходимы для слонов и русских, Швейцария стала перевалом Европы. Страна кабачиков, она превратила транзит в прибыльное искусство гостеприимства, придав ему ту старомодную чопорность, которая учит уважению к себе, обеду и хозяину. В Швейцарии умеют и накормить гостя, и поставить его на место. За табальдотом, в приличном, других нет, отеле, легче встретить зулуса, чем бумажную салфетку. Надо видеть невозмутимого, как Вильгельм Тель, официанта, когда он приносит взыскательному Янке кока-колу в фужере с кристальным звоном. Однажды в Берне я обедал в гостях у дочки верховного судьи кантона. Несмотря на петлистые патрицианские корни, она, как все славистки, считала себя богемой. Но за столом было столько приборов, что, пытаясь ничего не перепутать, я забыл, чем кормили. Сервировка не мешает хорошему обеду, но часто отвлекает от плохого. Привыкнув принимать туристов всех стран, комплексные обеды Швейцарии нередко обходятся нейтральной курицей, не оскорбляющей ничье вероисповедание, кроме вегетарианского. Устав от однообразия, я даже придумал себе религию, запрещающую курятину, чем заслужило удивление прислуги и зависть соседей. Впрочем, вкусу лучших швейцарских поваров можно доверять, не вмешиваясь в меню. Виртуозно соединив кулинарные вершины всего континента, швейцарцы относятся к ним с той же щепетильностью, что и к своим банкам. Другое дело, что в обоих случаях речь идет о чужих сокровищах. Поэтому какой-нибудь рагу из омаров с кремом из брюссельской капусты и меренгами из горького шоколада говорит о поваре, в данном случае его зовут Фред Жерарде, куда больше, чем о швейцарской кухне. Чтобы найти ее, надо загребать погуще и забираться подальше. Веками, борясь с горами, швейцарцы победили их. Сегодня вы можете пересечь страну в туннеле, любуясь как тролли, только подземным пейзажем. Придя в ужас от перспективы осмотреть страну, не выходя из метро, я вырулил на малую дорогу. Мое любопытство только разжег путеводитель, советовавший нанять для таких поездок шофера швейцарской скорой помощи. Их считают лучшими в мире водителями. Еще чего сказал о себе, берясь за баранку измельчавшего в Европе Форда. Все было ничего, пока дорога не уперлась в хилый знак с лаконичной надписью «16 градусов». «Не крепче плодово-ягодного», — заносчиво усмехнулся я и нажал на педаль. Испуг пришел лишь тогда, когда выяснилось, что путь вел прямо вверх. Вместо сердобольного серпантина дорога мелко извивалась, но не больше, чем угорь на сковороде. Не понимая, почему машина не переворачивается на спину, я продирался сквозь облака, вспоминая мою приятельницу Жанну Марино, любившую кататься на мотоцикле по вертикальной стене московского цирка. Главное, учила она не трусить. Другого выхода у меня не было. Развернуться негде, а задом машина ехала сама, не разбирая дороги. Чудом добравшись до вершины, я пренебрег панорамой ради пухлой инструкции, найденной в бардачке. Она честно старалась мне помочь на четырех государственных языках Швейцарии. Понятней других мне показалась законсервированная латынь рето-романского диалекта, но у Цицерона не упоминалось сцепление. Я помчался вниз, закрыв глаза, а когда открыл их, ничего не изменилось. Дым от горящих тормозов милосердно застилал пропасть. Внизу меня ждал потусторонний сюрприз. Озеро и шале с табличкой «Циммер». Я застрял в шале на неделю, чтобы укрепить нервы перед обратной дорогой и перепробовать все национальные яства, которыми меня кормила дородная хозяйка. Наш разговор о швейцарской кухне продолжит эксперт Колобка, всеведущая Анна фон Бремс. У какого из четырех народов, делящих Швейцарию, самая интересная кухня?
Я бы сказала, что у итальянцев, потому что она похожа на итальянскую кухню, но у них свои есть особенности. У них вообще в Швейцарии есть манера тип ресторанов, куда можно только доехать, добраться на лодке. И в итальянской части в Швейцарии, в Тичино, там есть рестораны, которые называются Гротто. И они действительно в старинных Гротто, и туда можно только добраться на лодке, и это столики ставятся прямо на озере, и там всякие салами, колбасы, которые они сами делают. И в швейцарской кухне интересна всего атмосфера, конечно.
Учитывая многонациональность этой страны, можно ли говорить о, собственно, швейцарской кухне, и что она собой представляет?
Я думаю, что нельзя говорить о швейцарской кухне, но национальное блюдо Швейцарии – фондю. Это сырное, плавленый сыр, в который макаются палочки с хлебом. Но это, скажем, относится в основном к французской Швейцарии. В итальянской части Швейцарии, кроме как в туристских ресторанах, вы это не поедите. Швейцарская кухня действительно по-настоящему разделена на 3-4 разных манеры.
Сырное фондю – самое знаменитое блюдо Швейцарии. А что бы вы поставили на второе место?
Бундерфлеш, я сказала бы, и рости. Бундерфлеш – это вяленое мясо, которое очень тоненько нарезается, и оно ужасно вкусное. А рости – это такие картофельные оладьи из тертого картофеля.
Должен сказать, что истина о швейцарской кухне открылась мне в разреженной атмосфере здешних гор. Преимущество альпийской кулинарии – активное участие стихий, без содействия которых не обходится ни одно традиционное блюдо. Из любви к натурфилософии я классифицировал здешнее меню по 4 первоэлементам, помогающим швейцарскому повару. Живя в окрестностях неба, было естественным начать с воздуха. Воздух – главный ингредиент сушеного мяса, бруски которого годами овивают вихри. Благодаря им альпийский шпек приобретает бордовый румянец, твердость доски и вкус ветра. Лучше всего ее грызть сырым, наслаждаясь свежим ароматом, внушенным высокогорным солнцем. Но если вы бережете зубы или деньги, то шпек можно напилить на кусочки и жарить с картошкой, пока не получится буро-коричневая запеканка рёсти. Вода, второй элемент, вносит свою вдовью лепту в обед, даря швейцарцам золотых окуней и серебряную форель. Их плотное от ледниковых озер мясо терпит только благородное обращение. Рыбу припускают в фамильном серебре, ничем не сдабривая. Она сама за себя говорит. Третий элемент – скудная земля, которой присыпаны здешние скалы, летом оборачиваются цветущими альпийскими лугами, на которых пасутся бесстрашные коровы. Они, словно пчелы и олимпийские боги, живут практически одним нектаром, что делает молоко сладким, сыр швейцарским, шоколад неотразимым. И, наконец, последний элемент – огонь. Он венчает швейцарскую кухню уже тогда, когда повар удаляется от дел, оставляя нас наедине с фондю. В сущности, это горшок со спиртовкой. Заняв его у швейцарцев, французы готовят в нем бургундское фондю, обжаривая на тонкой вилке кусочки говяжьего филе миньона в оливковом масле. Более декадентская версия подразумевает расплавленный в водяной бане шоколад, в который макают клубнику, груши и бисквиты. Но классический и ничему не уступающий рецепт хранит все-таки Швейцария. Прежде чем поставить широкий горшок на огонь, вы, повар, как я уже говорил, умыл руки, натираете дно чесноком, потом, залив белым вином крупно нарезанный сыр грияр, размешиваете млечную массу, рисуя деревянной ложкой длинные восьмерки. Заканчивает это упражнение в каллиграфии непременная рюмка зверски крепкой вишневой настойки, которую до сих пор гонят на каждом дворе, презирая государственную монополию. Фондю едят только горячим, топя в кипящем сыре кусочки вчерашнего хлеба. Этим блюдом никак нельзя не обжечься, но делать нечего. Со стихиями, как хорошо знают живущие у них под мышкой швейцарцы, шутки плохи.
На волнах Радио Свобода прозвучала программа Александра Генниса «Колобок».
Знаете ли вы, что такое настоящее фондю? Нет, вы не знаете, что такое настоящее швейцарское фондю.
Зато Александр Геннис знает. Но мы продолжаем воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в московской студии Радио Свобода наш постоянный комментатор, социолог Леонид Седов. Леонид Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады вас видеть, как всегда.
Добрый день, Леонид Александрович. Сейчас Алексей Кузнецов представляет представит краткий обзор важнейших событий недели.
Одно из этих событий связано со спортом. Буквально несколько минут назад сборная России второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса. В финале, который проходил в Москве, российская команда победила сборную Аргентины со счетом 3-2. Ну а теперь остальные события недели. Эксперты обнаружили следы радиации в самолетах компании British Airways. Продолжается расследование обстоятельств смерти от радиоактивного отравления бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко. Госпитализирован и взят под охрану либеральный политик Егор Гайдар в связи с отравлением неизвестным веществом. При пожаре на металлургическом комбинате в Магнитогорске погибли 7 человек. Под давлением руководства компании «Интек» журнал «Forbes» уничтожил тираж декабрьского номера из-за статьи о доходах супруги мэра Москвы Елены Батуриной. После вмешательства американской компании «Forbes» спорная статья была опубликована. На саммите СНГ в Минске достигнута договоренность о возобновлении экспорта молдавских вин в Россию в обмен на отзыв возражений Кишинева о присоединении Москвы к ВТО. Папа Римский Бенедикт XVI посетил Турцию. Верховная Рада Украины признала Голодомор 30-х годов прошлого века актом геноцида. Осужденный за промышленный шпионаж к 13 годам заключения, но не признавший себя виновным физик Валентин Данилов, обратился к президенту России с прошением о помиловании. Верховная Рада Украины отправила в отставку министров иностранных и внутренних дел, сторонников президента Виктора Ющенко. В Риге впервые на территории бывшего Советского Союза состоялся саммит НАТО. Исполнилось 100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Чингис Айтматов опубликовал после 10-летней паузы новый роман «Когда падают горы». В Москве прошла 8-я международная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы. Сестры-близнецы из Курска, Маша и Настя Толмачевы одержали победу на детском международном конкурсе «Евровидение 2006» в Бухаресте. Рауль Кастро, временно исполняющий обязанности президента Кубы, впервые после 10-летней вражды предложил начать диалог с США. Министр обороны США Дональд Рамсфилд за 2 дня до ухода с поста предложил изменить тактику американских военных в Ираке. Съезд «Единой России» в Екатеринбурге принял программу действий партии на ближайшие 10 лет.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил обзор, краткий обзор важнейших событий недели. И мы, как обычно, в это время предлагаем слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным.
Итак, Леонид Александрович, я предлагаю вам ответить на этот вопрос, но вначале напомним телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков. Леонид Александрович, пожалуйста, вам слово.
Ну, я бы сказал так, что главного события мы на этой неделе так и не дождались, потому что им могло бы стать раскрытие причины обстоятельств смерти Литвиненко в Лондоне и обстоятельств отравления Гайдара и наличие или отсутствие связи между этими двумя событиями. Но этого не произошло, раскрыто не было, остались только вопросы, хотя кое-какие новые факты и появились. Но окончательного суждения уже все-таки пока еще нет относительно этих событий. Ну, могу сказать, что я верю в эффективность западных спецслужб, и что вот когда мне через месяц предстанет снова такая возможность сесть у этого микрофона, уже можно будет сказать, что главное событие состоялось, и вот все это раскрыто. А раскрытие это очень важно на самом деле, потому что только раскрыв обстоятельства этих зловещих событий, можно будет говорить о том, что порвана зловещая цепь политических убийств, начавшихся уже довольно давно и все более часто случающихся с применением, конечно, каких-то совершенно запредельных средств, типа радиоактивных веществ.
Леонид Александрович, а вы полагаете, что действительно есть связь? Очень многие так считают, обозреватели, комментаторы вспоминают убийство Анны Политковской. То есть связь для вас, она очевидна?
Ну, я не эксперт, конечно, по политическим убийствам, радиоактивным веществам и так далее. Мне, конечно,
отравленным зонтиком еще
да, вспомним. Да, да, это очень, да, надо все-таки оставить для экспертов такие суждения. Но с такой достаточно поверхностной обывательской точки зрения трудно все-таки не уловить какую-то связь, тем более, что отравления случались и с Политковской до того, вот как она была застрелена, и с президентом Украины Ющенко, и отравлен был Щекочихин. То есть как-то это все складывается в какую-то некоторую такую общую картину.
Нам дозвонился Александр из Тверской области. Добрый вечер, Александр.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Да-да.
Вы спрашивали главные события недели. На мой взгляд, это визит Бенедикта XVI в город Истамбул, бывший Константинополь.
Ну что ж, это действительно важнейшее событие, Андрей Александрович. Это, можно сказать, даже историческое событие.
Да, надо сказать, что это весомое достаточно событие, посещение папы. Папой Турции, страны мусульманской, и в свете как раз той напряженности, которая существует между западным миром и мусульманским миром в последнее время, возможно, этот шаг будет иметь такое умиротворяющее, что ли, последствия, и с этой точки зрения его можно только приветствовать.
Очень много христианских святынь, святых мест в Турции находится, и храм святого Николая, и дом Девы Марии, и визит папы, ведь очень много было протестующих в самой Турции, демонстрации проходили. Визит папы, на ваш взгляд, как-то снял хотя бы частично это напряжение?
Ну, трудно сказать. Я, опять-таки, недостаточно близко расположен к этим событиям, чтобы судить о них достаточно точно, но судя по тому, что сообщалось все-таки в средствах массовой информации, вроде бы там вот можно было ожидать больших каких-то проявлений протестов, чем произошло.
Следующий слушатель Александр из Петербурга. Прошу вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые сограждане. Если быть аполитичным, то два события выделю. Это победу наших близняшек на конкурсе Евровидения. Ну и победа в теннисе. Все-таки я уже как просто еще стал 2-2, уже не верил, что мы победим, потому что мы знаем, как характер у Сафина, поэтому вот. Если вдруг от политических событий абстрагироваться, то, конечно, визит папы в Стамбул, это и прорыв. Ну, а по поводу загадочных смертей таинственных, то здесь я воспользуюсь словами Андрея Макаревича в одной из 50-х годов. И вряд ли что-нибудь произойдет. То есть концов еще долго не видно будет.
Да, очень многие убийства политические, да, до сих пор не раскрыты.
Ну, что касается вашего пессимизма, то я как раз не разделяю его. Я, как я уже говорил, я верю в эффективность Скотланд-Ярда. И в эффективность, и в объективность.
Вот. В отличие от Шерлока Холмса.
Да, и поэтому смею надеяться, что все-таки на этот раз преступные, чьи-то преступные деяния выйдут на поверхность и будут изобличены. Только в этом случае мы можем, опять-таки, рассчитывать на то, чтобы не повторялись эти вещи, и преступления прекратились.
У нас есть еще один звонок. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я с оптимистическим взглядом, если позволите.
Позволим.
Вот сейчас создается основание утверждать, что Россия вступает действительно в эпоху Возрождения. Политика согласуется с канонами Макиавелли, а изощренности политических убийств и, в частности, отравлений, мне кажется, мог бы позавидовать такой известный гуманист, как Цезарь Борджиа. Спасибо.
Действительно большой был гуманист.
Да, вы в этом видите возрождение России. Ну, я вас, как говорится, с таким взглядом могу поздравить, если действительно это такая суть российского существования, то можно говорить о том, что да, что-то в этом смысле возрождается.
Еще одно событие недели. История статьи в журнале «Forbes», посвященной деятельности компании, которую руководит Елена Батурина, жена московского мэра. Эта история вызвала в мире широкую реакцию. Спорная статья все же опубликована, журнал продается. Ну, а для нас это повод поговорить о свободе прессы в России, не так ли?
Да, конечно. И опять-таки можно отметить с удовлетворением, что реакция и журналистов, в том числе главного редактора русского издания Forbes, и заграничной журналистской общественности возымело действие. Все-таки статья действительно появится.
Но уже появилась, уже, ее, да, уже продается журнал.
Ну вот я еще не прочел, поэтому говорю, появится. Вот. А что касается попытки остановить действительно прессу таким способом, как рассказывает, приезжал чуть ли не какой-то вице-президент компании, который возглавляет Батурина, и он там какие-то нажимал кнопки, рычаги. И, конечно, такие попытки говорят о том, что не все благополучно у нас в стране со свободой слова. Но мы должны отстаивать эту свободу, иначе она действительно может быть погублена.
По крайней мере, этот пример действительно выглядит вполне оптимистично, но я думаю, что история не закончена. Возможно, Интека подаст в суд на Forbes, а Forbes, я уверен, сумеет как-то защититься.
Ну,
по крайней мере, это некий диалог и это некие акты, а не то, чтобы сразу руки вверх поднять прекратить борьбу.
Конечно, конечно. Это, в общем, история, которая заслуживает внимания и возможно, будет продолжена.
Есть еще несколько событий, связанных с США. Рауль Кастро, временно исполняющий обязанности президента Кубы, впервые после долгой десятилетней вражды предложил вслух во всеуслышание начать диалог с США. Можно это считать искренним желанием прекратить вражду, отойти, так сказать, на заранее подготовленные позиции, ведь Фидель Кастро болен и давно не появлялся на людях. Или же это некая политическая игра, как к этому относиться?
Ну, трудно, опять-таки, тут вынести окончательное какое-то суждение, за этим надо следить и наблюдать. Но, судя по всему, действительно, Фидель Кастро может отойти от дела, вот он не появился на собственном юбилее, хотя это как-то ожидалось, но, видимо, ему здоровье не дает возможности появиться. И Рауль Кастро готовит себя, видимо, какому-то повороту политическому, а эти повороты неизбежны. При такого рода смене власти неизбежны, мы наблюдаем какие-то серьезные повороты. И вот какой-то намек на то, в какую сторону может этот поворот осуществиться, видимо, в этом заявлении содержится.
Мне бы хотелось отметить такое событие, как столетие со дня рождения Дмитрия Лихачева, и нынешний год был назван годом Лихачева. Леонид Александрович, вот какова, на ваш взгляд, роль этой личности в истории страны?
Ну, у нас, к сожалению, в последнее время совсем просто нет моральных авторитетов, они поисчезали куда-то. А вот в период сразу после, с начала перестройки и так далее, вот роль такого морального авторитета достаточно после смерти Сахарова, который совершенно очевидно выполнял эту функцию. Вот Лихачев какое-то время был таким моральным ориентиром, камертоном. И вот именно таковой была его роль. Человека в высшей степени образованного, культурного и интеллигентного, и нравственного.
И сейчас, что очень важно, на мой взгляд, что к его мнению прислушивались.
Да, вот сейчас мы лишились...
Редкий случай.
Да, сейчас мы лишились вот такого человека, как Юрий Александрович Левада, который, ну, во всяком случае, может быть, не пользовался такой всероссийской известностью, как Лихачев, но, во всяком случае, в кругах ученых, социологов, он был бесспорным авторитетом, бесспорным такого рода ориентиром.
У нас есть еще один звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Я бы вот главным событием выделил для себя следующее. Первое, во-первых, меня очень порадовал неангажированный Марио Корти, великолепное выступление. Вот. А второе, что меня не радует, вот раскладывание этого пасьянса, так сказать, с известной тройкой, завершает которую Гайдар. Значит, вот Радио Свобода, я хотел бы пожелать быть ангажированным. Да, я считал эту станцию всегда очень объективной, очень взвешенной, в отличие от пропагандистского эхо Москвы. Так вот, мне кажется, здесь идет в эту сторону перекос, потому что манипулирование, раскладывание этого пасьянса бесконечного, то, что, как бы сказать, путинский КГБ или ФСБ, так сказать, давайте все-таки дождемся этих расследований и выясним, может быть, пасьянс расложится совершенно по-другому, и тогда вот тем, кто так с пеной у рта, так сказать, обсуждал все это, наверное, будет стыдно. Опять, но может быть не будет стыдно, потому что стыда уже, по-моему, как бы так сказать, некоторые журналисты не имеют, чистой пропагандой занимаются. Я не про ваше радио говорю, так вот хотелось бы пожелать Радио Свободы, чтобы оно впредь оставалось объективным, как и было.
Я думаю, что будет стыдно вам, когда закончится расследование. Выступать в роли такого адвоката ФСБ, вот это действительно стыдно.
Ну, насколько я понял, Александр призывает к объективности и к неангажированности.
Конечно, мы
я бы процитировал...
к этому же призываем и мы тоже, да.
Я бы процитировал одного из комментаторов. К сожалению, я забыл его имя. Он сказал прекрасную фразу, что вряд ли Тони Блэра, например, лидера Великобритании, можно заподозрить в том, что эти преступления связаны. А вот российское руководство заподозрить можно вполне. Это вопросы репутации, а они порой важнее фактов.
Репутация историческая, как говорится, бэкграунд исторический, весь,
да, безусловно,
говорит о том, что эти вещи возможны, и подозревать ФСБ в совершении таких акций вполне возможно на основе тех знаний исторических, которые мы имеем.
Давайте обратимся еще к одному историческому событию. Верховная Рада Украины признала Голодомор, это голод 30-х годов прошлого века, актом геноцида. Может ли это решение иметь какие-то политические последствия, например, в области российско-украинских связей нынешних?
Ну, может иметь. Вот судя по той болезненной реакции, с которой, например, воспринято решение правительства Эстонии о том, чтобы там запретить советскую символику и признать, в очередной раз объявить о том, что это был оккупационный режим, болезненная реакция говорит о том, что всякого рода восстановление исторической правды вызывает здесь реакцию раздражения и возмущения, и враждебности.
Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Опять обратимся к классикам. Да. Дмитрий Александрович, огромное вам спасибо.
В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» воскресный цикл передачи «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Праге, Париже и в других городах над ним работали журналисты службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауны, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
10 декабря на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а примерно через 8 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у нас народный артист России Сергей Юрьевич. Ведет программу наш коллега Владимир Бабурин. Следующий повтор в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, хорошей вам недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Войска НАТО уже 3 года находятся в Афганистане.
Папа Римский назвал Турцию мостом между культурами.
В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главы государства СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего Минского саммита.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.